Мы с вами остановились на том, что рассмотрели подготовку к Евхаристии, сказали о том, что она бывает внешней, бывает внутренней. Сказали о том, что главное – это наша внутренняя подготовка, настраивание себя на желание причаститься, примирение с ближними, некоторый такой внутренний, не знаю, покаянный настрой, духовный настрой, да, ведение духовной жизни, постоянное вообще по жизни. И это самое главное. Но существует также внешняя подготовка. Мы рассмотрели с вами два момента. Это литургический пост, то есть не едение и не вкушение пищи, питья до причастия, вот, то есть причащение натощак. И говорили о телесном посте. Да, ну, я так напоминаю. Так говорили о том, что телесный пост, с одной стороны, не является чем-то таким определяющим, вот, является неким аскетическим упражнением, которое нам позволяет лучше подготовиться к таинству. Говорили о том, что исторически он сложился из практики очень редкого причащения. И говорили о современной московской приходской практике, по которой, если человек причащается редко, раз или там два в год, то, соответственно, мера этого телесного поста обычно духовники как-то увеличивают, да, и можно говорить о, может быть, даже недельном говении. Вот. Если же мы причащаемся достаточно часто, раз в две недели, то телесный пост обычно или не применяется, или сводится там к минимуму. Например, там, накануне причастия не вкушают мясо на некоторых приходах. Теперь еще несколько моментов. Но перед тем, как мы коснемся этих моментов, я хотел бы коснуться вот какой темы, которую, по-моему, мы еще не говорим. Очень важная тема – это, в принципе, допуск человека к причастию. Ну, тема эта достаточно сложная. По этому поводу существуют разные мнения. И опять же, это вам, как и обещал, упоминаю. Я вам здесь буду излагать, ну, свое мнение. Да, поэтому вопрос. Значит, так вот, если мы говорим о допуске человека к причастию, то надо понимать, что есть вещи, по которым, да, священнослужитель может нас, и канонами вменено ему в обязанность не допускать, скажем, до причастия. Вот. А есть вещи, которые, в принципе, оставлены на нашу совесть. Так вот, к безусловным вещам, о которых мы говорим, относятся неверие человека, да, отсутствие вообще веры у него в Бога как Святую Троицу, неверие в Иисуса Христа как Бога человека, да, неверие, скажем, не знаю, в церковь, в таинство, да, принадлежность к еретическим, раскольничьим или вообще другим религиям человека, совершение смертного греха. Да? То есть, если человек находится вне церкви, и это как бы видит священник, он допустить того иного человека просто не может. Обязательно должно проходить таинство покаяния, но человеку должна накладываться какая-то епитимия, да, если в случае смертного греха. Пускай она не такая большая, как в древности, и на много лет сейчас никто не отлучает, но тем не менее, чтобы человек понимал тяжесть своего проступка, понимал вот это отлучение своей от церкви, оно все равно применяется. Вот. Если же мы переходим непосредственно к подготовке к причастию, то, пожалуй, единственный момент, который упомянут в канонах, это нарушение литургического поста. То есть, если человек, скажем, говорит, что он позавтракал перед Евхаристией, то священник имеет право его не допустить. И сказать ему, что ты знаешь, давай-ка ты все-таки в следующий раз придешь и не позавтракаешь. Все-таки, если у тебя нет никаких к тому каких-то, не знаю, супермедицинских оснований, или ты там, не знаю, не находишься в какой-то крайней обстановке, вот безвыходной, когда тебе обязательно вот, немедленно надо причаститься. Вот. Во всех остальных случаях, по смыслу таинства, по смыслу нашей христианской ответственности, решение остается на нас. Да? То есть мы прежде всего должны думать о своей ответственности перед Богом, перед Христом, помнить слова апостола Павла, да, которых вот, опять же упоминал отец Лука, о том, что потому из вас многие болеют и умирают, потому что подходит таинство недостойно. Так, все это, безусловно, человеку нужно помнить, но, с другой стороны, надо понимать, что христианин – это взрослый, ответственный человек, который стоит и падает перед своим Богом, и по прочим причинам, теоретически, еще раз говорю, священник нас отлучать от причастия не вправе. Вот. На практике это случается достаточно редко, конечно. Вот. Но вот отец Лука был, вот он всегда говорит, что я человеку не могу приказывать. Я могу ему сказать, что я вот считаю, что вот для вашего там состояния, да, вот как, мне кажется, это будет причастие вам как-то во вред души и тела. Но я ему не могу как бы запретить, если человек настаивает, что можно сделать. Вот. Но на практике часто бывает, что особенно в провинции, когда мы приходим, то нас там спросят, держали мы телесный пост там, 3 дня или неделю? Нет, значит, до свидания. Там, вычитали столько-то положенных молитв? Нет, до свидания. Вот, и, соответственно, мы можем сказать о том, что присутствует некоторый такой патернализм, который достаточно распространен в нашей культуре, вот, как с древности до сих пор, и который присутствует, безусловно. Поэтому я, с одной стороны, вас призываю к ответственности все-таки личной, да, и не пытаться перекладывать ее на священника, потому что это вредно для, прежде всего, вашей духовной жизни. То есть все подобные вопросы надо стараться решать самому, смотреть на свою совесть и так далее, советом духовника. Но не более. Да, потому что если, такие отношения, они привносятся в нашу жизнь, да, то они похожи на отношения там, в детском саду. Вот я, допустим, за своих маленьких детей, они ходят в детский сад, я за ними все решаю практически. Куда они идут, что они делают, что им можно, что нельзя, сколько они могут скушать после обеда конфет. Понимаете? Я вот за них как бы решаю. Там, 2, или 1, или там, 3 на праздник. Вот. Но когда это мы делаем такие вещи, когда нам уже 40 лет, то это какие-то отношения, на мой, опять же, раз по второму взгляд, они мне представляются не совсем правильными. Вот. И неправильными не только со стороны, допустим, того или иного священнослужителя, но и в том числе там, с нашей стороны. Мы как там взрослые люди, опять же, тоже как-то должны вступать в какой-то диалог, вот, обосновывать нашу позицию и пытаться строить свою, в том числе, христианскую жизнь на каком-то прочном и адекватном фундаменте. Значит, теперь, переходя к дальнейшим дисциплинарным условиям, мы переходим к такой теме, как исповедь. Значит, это очень важное, опять же, сложное дискутируемая сейчас тема. Но мы должны помнить, что по традиции нашей церкви, Русской Православной Церкви, перед причастием необходима исповедь. Обязательно. Необходимо, это значит, что перед тем, как причащать людей, батюшка в храме говорит, что причастию подходят только те, кто исповедовался сегодня с утра или накануне. Вот. Может быть, даже стоит какой-то специальный привратник, или если батюшка один, он когда выпадает, он скажет, вы не причащаете, я вас не видел ни сегодня, ни завтра, а что вы подошли? И вас просто не причастит. Вот. Поэтому, если, скажем, мы в незнакомом храме пришли причащаться, то нам, и мы, допустим, не знаю, там, причастились в другом храме, там, или еще какие-то обстоятельства, то лучше все эти вопросы решать не перед чашей, да, потому что священник не имеет возможности там, решать. А все вопросы решить как бы заранее. Там, подойти заранее, сказать, что я там вот такой вот, я так хожу в храм, вот я сюда приехал в отпуск. У меня там есть свой духовник, я ему там регулярно исповедую. Вот хотел бы у вас там завтра или сегодня причаститься, там можно. И как бы все вопросы как бы решить. Какие-то вопросы, может, появиться у батюшки и так далее. Значит, но у нас, еще раз говорю, традиция, она обязательна. Другие поместные церкви, связанные, скажем, с греческими автокефальными церквями, они такой традиции в современное время не имеют. Но чтобы понять сущность нашей исповеди, нам необходимо сделать некоторый исторический обзор. Да, и у нас будет такой плавный переход, опять же, к таинству покаяния. Значит, смотрите, была основана наша церковь, как мы уже говорили. Апостолы стали людей крестить, миропомазать, причащать. Рукополагали священников, диаконов и так далее. Значит, Господь Евангелие говорит Петру и прочим апостолам, что что будет связано вами на земле, то будет связано на небесах. Да? И так далее. Так вот, в соответствии с этими словами Господа, церковь жила. Значит, в первые века, как я вам уже рассказывал, христиане очень часто жили и никогда не подходили к таинству покаяния. То есть они жили, причащались каждый день, ждали каких-то прихода, не знаю, воинов, которые за ними могли прийти и вести их на казнь. И, вообще первые христиане, так сказать, находились в таком эсхатологическом ожидании. Да, вот пришествия, второго пришествия Христова, скорой, не знаю, смерти, конца этого мира и так далее. Господь, он знал, что, безусловно, человек, когда приходит в церковь, крестится, да, мы с вами знаем, что в таинстве крещения омывается от всех грехов, рождается новым человеком в новую жизнь. Но Господь, как сердцевидец, видел, что люди не все смогут в этом состоянии сохраниться. И он дал действительно такую власть апостолам вязать и решить. И таким образом, когда кто-то из христиан делал преступление против веры, против Христа, против своих собратьев, он имел возможность покаяться. Относились к этому очень строго, и, собственно говоря, главные темы для покаяния были три. Ну, первое – отречение от Христа во время гонений. Да, люди могли пугаться за себя, за свою семью, и когда император там издавал указ поклониться языческому богу или самому императору, значит, бежал это сделать, чтобы не попасть под обещанные репрессии. Вот. Или покупал бумагу от чиновника, что он это делал. Сам я не делал, но бумага у него лежала, что он все сделал вместе с семьей, все как полагается, за соответствующее количество золотых монет. Это как бы первая тема. Ну, в третьей, не знаю, которые не хотели, их брали, допустим, начинали бить. Вот. И под пытками люди тоже на все соглашались. Вот. Все они в любом случае, даже в случае, если человек покупал эту расписку, считались отступниками от веры. Что они как бы постеснялись Христа, да, помните? Что кто меня постеснется, там того. И, соответственно, все они считали, что отошли от церкви, с ними разрывалось евхаристическое общение, их переставали причащать. Значит, войти они в церковь могли только через покаяние. Да? Причем покаяние, как вы понимаете, могло быть только явным, не могло быть тайным. Потому что о том, что человек, ну, как сказать, принес языческую веру, во-первых, видело, могло видеть там люди, соответственно, все знали в городе, что тот-то человек принес эту жертву. Но даже если он расписку покупал, это тоже всем становилось известно, что его не хватает, он живет в доме. Ну, почему он живет в доме? Хотя, значит, он уже купил расписку. Соответственно, эти люди приходили в церковь, когда они, когда их отлучали от причастия, и привратник их просто не пускал в церковь. Они подходили и говорили: нет, ты иди, я тебя сюда не пущу. Мне там епископ сказал, что я бы тебя не пускал. Вот. То они как бы плакали, приходили, и перед всей своей общиной, перед всеми теми, кто остался верным, они, значит, кланялись, падали и с плачем каялись в том, что так вот поступили. Обещаешь, что в следующий раз, когда наступит новое гонение, они как бы исправятся и не будут себя так трусливо вести. Вот. Значит, вторая часть – это те, кто совершили какой-то смертный грех. Что это такое? Ну, кого-то, допустим, человек убил. Или каким-то образом прелюбодействовал, соблудил. Вот. Или ну, как-то, какие-то хищением занялся. Да, что-то такое сделал ради денег. Кого-то обобрал, отнял и так далее. Такие вещи, опять же, тоже часто становились известными. И понятное дело, что, ну, условно говоря, если человек там завел себе вторую жену или переселился от своей жены там в другой женщине с ней живет, тоже во всем городе всем все известно. А, соответственно, если преступление совершалось явно, то и покаяние должно быть принесено открыто вот там, посредине церкви. Так оно, соответственно, и происходило. Наряду с этим, опять же, те преступления, которые совершались, так сказать, ну, как-то тайно, которых было неизвестно, то дисциплина исповеди могла быть и другой. Могла быть тоже тайна. Но в основном все-таки, когда говорят о ранних временах, говорят об исповеди публичной. Ввиду того, что большая часть из того, что происходило, было публично. И опять же, связано было оно именно с тем, с публичным характером отречения от Христа. Понимаете? Отречение от Христа или впадение в какие-то грехи. И здесь как бы мы должны с вами понимать вот этот важный принцип. Что если мы что-то сделали явно, допустим, написали в газете и поносили Христа, да, к примеру, то когда мы решили сделать покаяние, ну, как-то логично, мы, соответственно, тоже должны написать где-то в газете и написать, что мы были неправы, теперь раскаиваемся, и вот принесли там церкви такое вот свои, как бы, извинения и просьбу прощения. Значит, соответственно, если это дело какое-то тайное, ну, соответственно, возможно, наша тайная исповедь. Так вот, таинство покаяния по своему смыслу заключается в том, что она примиряет человека и Бога, церковь и человека. Да? То есть человек должен сделать нечто, что вот по смыслу таинства покаяния, что полностью разрывает его связь с Богом, с церковью. А оно разрывает. То есть грехи, которые разрывают эту связь сразу, а есть грехи, которые вредят нашей духовной жизни. Может быть, как-то связь эта слабнет наша с Богом, но они ее полностью не разрывают. Да, вот это какие-то наши мелкие повседневные грехи. Да, там злословие, осуждение, какие-то слова, поступки, мысли и так далее. Это все тоже очень плохо. Христианин призван с этим бороться. В своей какой-то максиме, да, любой из этих грехов тоже может быть смертным. Потому что любой даже мелкий грех, он может так овладеть человеком, что он как бы просто становится ему раб этому греху. И, соответственно, тоже этого всего надо опасаться. Но все-таки, когда мы говорим о смертных грехах, мы говорим все-таки о вещах, вот, на вроде убийства, разбоя, прелюбодения, отречения от Христа. Так вот, в древности многие христиане, они никогда не совершали таинство покаяния. Ну, потому что они к этим грехам никак не касались. Да, то есть они крестились и жили. И так с этим умирали. Их хоронили как христиан, и все было хорошо. Вот. Значит, соответственно, безусловно, перед причастием, я уже говорил, что причащались там раз в неделю или даже чаще, вот, никто ничего не исповедовался и так далее. Значит, наступил четвертый век, мы с вами знаем, церковь стала государством. Возникло много номинальных христиан, мы с вами уже говорили. Что происходит в церкви? Расцветает какое явление церковной жизни? Что у нас расцветает в IV веке? Мы с вами где находимся? В монастыре. Да, что расцвело? Да, расцветают монашество и монастыри. Почему они расцветают? Потому что монашество — это евангельский максимализм. Люди жили вот в этих общинах, да, вот в этом вот братстве, под страхом постоянного гонения. Да, вот жили, крепкая была какая-то. Это были единицы. Мы все умирали ради Христа. Вдруг бац, и все христиане. Вот, все там ходят, там, вот 100% христиан, вот, 90% из них там номинали. Ну, я немножко утрирую всю систему, но чтобы вы понимали. И, естественно, вот у этих горячих людей, им это все как-то, они сразу расстраиваются. И они стали уходить в пустыне, да, отдельно, чтобы найти себе подобных и строить либо вот общежительные монастыри, да, вместе такие вот, как бы, как вот первоначальные такие общины христианские, вот их как-то попытаться возобновить. Либо просто жили как отшельники, а собирались только вот по воскресным дням ради совершения Евхаристии. Вот возникло монашество как явление, там сотни тысяч монахов и так далее. А в монастырях возникает такое явление, как исповедание помыслов. Оно неизвестное вообще вот в первые там, не знаю, 2,5-3 века, это неизвестно. В монастырях же она очень процветает. В чем она заключается? В чем она заключается? Есть такой духовно опытный старый монах. Да, ему 90 лет, 80, он много прожил, поборол много в себе различных искушений. Вот. Молятся. И люди со стороны, кто видит, кто приходит к нему, да, они видят это. Видят, что некий такой отцвет христианской любви. Его сердце, очах, голос. Ну, а все, вот видят они вот. И там горячий юноша, он приходит, ему тоже. Он желает быть со Христом, он желает быть. Он видит, что вот он человек, в котором это уже все есть. Он приходит и говорит там: «Авва, научи, я хочу быть твоим учеником, научи своим знанием, вот я хочу быть таким же, как таким же светлым, любвеобильным, радостным, вот хочу». Вот, тот говорит: «Ну, хорошо, я тебе согласен учить». Причем я подчеркну, что все эти аввы, они в основном были не, там, у них не было священного сана. Считалось, что священство и монашество вообще вещи несовместимы. Это невозможно для монаха, это совсем о другом. Монах — это какие-то попечения, это отрешает. И поэтому, ну, люди всячески старались, скажем, там, самые наши там древние известные отцы церкви, монашества, они даже не имели священного сана никакого. И только впоследствии вы нужны были принимать, потому что братья все равно, если это общежительный монастырь, а общежительные монастыри все-таки в конце концов ну, более развились, то, соответственно, ну, надо кому-то служить литургии. Не приглашать же откуда-то со стороны. Когда. Ну, там старались приглашать, а если нет такой возможности. Соответственно, вот эти вот игумены монастыри, они вынуждены были тоже принимать, ну, как вот такое послушание братьев и необходимость. Вот. Но, в принципе, еще раз говорю, Авва не обязательно был священником. И, как правило, не был. Да, даже вот потом в общежитных монастырях у них был игумен, допустим, священник, а все остальные Аввы, которые, к которым тоже стекался народ, они не были. Так вот, молодые люди приходили и, соответственно, пытались ну, вот, получить этот опыт духовной жизни. Ну, в чем же газ духа Бога? Вот он заключался в ежедневных беседах. Да, молодой человек, ну я немножко утрирую такую общую канву, схематичную вам делаю, понимаете? Я не присутствовал в IV веке при этих исповеданных помыслах. Но мы можем представить пример такой ситуации, что молодой человек приходит, и Авва говорит, ну вот, там, расскажи, какие ты чувства испытывал, какие у тебя были эмоции, что ты заметил в себе греховного, какие чувства наполняют свою душу. И тот говорит там, ну допустим, ну вот, я там... Сегодня там был, не знаю, в унынии. Думаю, что я тут вообще делаю? Может, стоило бы там чем-нибудь полезным заниматься? Ну, значит, какое-то ему слова, утешение и так далее. И не говорил, ну вот, я все время думал, какой злой там брат, не знаю, Н. Вот он на меня косо смотрит. И вообще хотелось его подойти ему сзади котелком и врезать. Вот такие его чувства. Я не знаю, я только отче тебе признаюсь, а перед братом мне даже как-то неудобно. Вот все время такое... посещал. Ну вот, я даже когда он там что-то меня спросил, я ему раздраженно вот ответил. Вот. Ну хорошо, он тоже какие-то слова ему говорил, которые от опыта, понимаете, то есть он же не просто так, он в себе это как-то смог перебороть. У него богатый арсенал, он говорит, там, не знаю, ну там, помолись, соверши бдение, соверши много поклонов, помолись за этого брата. Ну, в общем, что-то такое ему предлагал. И этому человеку это помогало, он радостный шел, рассказывал там другим, какой духоносный у него, значит, учитель. Или, не знаю, там вот какие-то плотские вожделения, да, очень популярные, опять же. Вот там шел, что-то там увидел, женщину, захотелось ему что-то сделать. Он тоже рассказывал, он, соответственно, там, с бесом блуда ему какие-то предлагал эти вещи. То есть я просто к чему говорю, что исповедный помыслов этот человек еще не сделал, да, он не убежал, понимаете? А это именно человек говорит, что его сердце вот к тому-то, к тому-то. И вот благодаря этим всем, сейчас мы знаем, что святые отцы писали вот учение у них целое вот о страстях, как оно возникает, да? Что сперва там прилог, потом там он развивает, человек в нем услаждается, потом дальше, потом дойдет до действия. Соответственно, вот как-то пытались Аввы наставлять своих учеников, да, рассказывать им, что это надо заранее принимать, а вы росли, и вот так вот это, так сказать, становились эти молодые люди. Кто-то уходил, опять же, не выдерживал, кто-то все-таки впадал в какие-то грехи, бросал монастырь. Ну, по-разному было. Кто-то понимал, что это него, не знаю, уходил в мир, женился. Вот. А кто-то тоже жил в монастыре, в конце концов становился таким же светлым, духоносным Аввой, которому 90 лет, и которому снова приходили ученики. Значит, вот такая вещь существовала. Существовала, существовала. А в городе было все по-прежнему. Люди, в принципе, никогда не исповедовались. Жили, как жили. Ну, только если вот что-то такое сделают, уже от Христа не надо было отрекаться. Но убийства случались. Измены супружеские тоже очень часто случались. Да, там вещи, связанные с финансами, еще больше всего случались. Да? Потому что богатство – это огромное искушение, деньги – большое искушение, и поэтому многие люди как-то, как и мы с вами, очень часто этому искушению не в силах противиться. Соответственно, людей тоже отлучали от причастия, налагали на них епитимью, они там стояли пару лет в притворе, вот, потом как-то ближе каялись, там, ну и смотрели на них епископ, который накладывал епитимию или священник. Он, конечно, тоже всегда смотрел на человека, как он проходит свое вот это свое послушание такое, если он видел, что человек, ну, очень сильно скорбит, то это все сокращалось, и человека могли, допустим, дали там епитимью 5 лет, но могли через 2 года принять вообще. Все видели как-то. Жалко, человек плачет, страдает, видно, что он уже понял, осознал, потому что главное в епитимье, вы должны понять, это не наказание, а это средство для исправления человека, понимаете? То есть средство для того, чтобы человек стал лучше, чтобы он исправился, чтобы он стал верным членом церкви. Поэтому сейчас большие епитимии не имеют смысла, потому что люди даже не понимают. То есть человек скажет, ты не будешь 5 лет, да он и рад 5 лет не причащаться, понимаете? То есть это не имеет никакого смысла. И даже если человек такой малоцерковный, даже если церковный, скажем, там, соблудил, то там древно 5 лет это нереально. То есть там, ну, на 2 месяца, на 3, ну, на год максимум. Если очень строгие духовники, они могут отлучить. И все равно они будут смотреть по обстоятельствам. То есть на год они отлучают того, кто как бы церковный человек. А если им, человек, вот он только подавчера стал членом церкви, ему как-то осозналось, они не будут, потому что как он без Христа жить? Они ему скажут, что это плохо. Вот, отлучат там на, не знаю, на 2-3, не знаю, сколько месяцев, на 1, может быть. И все, и что. И потом примут его. Лучше скажут, что, может быть, читать, литературу какую-то дадут по этому поводу, чтобы человек осознал свой грех. Скажут, вот читай, не знаю, там, каждый день по 10 страниц. Вот там, такого-то сочинения какого-нибудь отца, который против блуда, скажем, ярко говорит. Вот он будет читать, и это будет, он потом его спросит, читал, молодец. Все. То есть, и, соответственно, я перехожу как бы к истории. Немножко спонтанно у нас получается. Ну ладно. Все это развивалось. Развивалось примерно до 7-8 веков, то есть времен иконоборчества. До времен иконоборчества. Там случилась такая вещь, что когда пришли цари-иконоборцы, то ну, священники, которые в городах, они как-то уже привыкли к хорошей, сытой жизни, беспроблемной. Да. Что все хорошо, там, толпы людей ходят, денежка капает, все прекрасно, семья большая, все замечательно. И вдруг царь говорит, выбрасывайте иконы, или я вас тут всех глаза повыкалываю, ноги я потрубаю, с прихода сброшу и так далее. И случилась такая вещь, что почти повсеместно все белое духовенство, оно со всеми царскими указами согласилось и своими руками, значит, выбрасывало иконы в море, сжигало, ну, все, в общем, делало. То есть они внутренне были не согласны, но привычка, это, знаете, еще с древних времен, тот же вот Киприан Карфагенский писал, что-то у нас уже там 25 лет не было гонений, все в церкви плохо. Все совершенно расхолазились, совершенно живут уже не по-христиански и так далее. То есть жизнь, конечно, такая вот спокойная, беспроблемная, она людей вот так вот совершенно. Их чуть-чуть дотронься, и все, от христианства ничего не осталось. От какой-то твердости вере, так сказать, твердости обетам, который давался при крещении. Ну и вот, а монахи, монашествующие, они по большей части не готовы были отказываться от этого. Их там мучили, ну, может, там не убивали, но вот то, что выколоть, отрезать, это очень любили Византии. И народ церковный это увидел. И когда иконоборчество, ну, почти 100 лет было, в конце концов было побеждено, то у всего церковного народа выработалось, ну, как сказать, очень позитивное крайнее отношение именно к монашеству, к монашеской практике, так и к духовному. Да? Ну, вы поняли почему. Потому что они показали себя как твердыми защитниками православия, да, такими людьми, которые держат слово, держат обеты, готовы идти на мучения ради исповеданных ими принципов, а не просто вот так вот, значит, чтобы вот все, такой комфортная жизнь и готов все, что хочешь, продать. И, соответственно, вот эта практика исповедания помыслов, она проникла в мирянскую среду. И можно говорить, ну, если можно выразить, о неком объединении, собственно, таинства покаяния и монашеской практики исповедания помыслов. Да, такое объединение произошло. Только оно, правда, не вчера, а там 1000 лет назад. Вот. И примерно с той поры, ну, был такой переходный период, 400 лет примерно, века до 13-го, в котором вот практики, скажем, первоначальные, да, грубо выражаясь, которые не было, собственно говоря, покаяния как такового в жизни людей, и новые практики, где присутствовала исповедь, да, то есть это не только покаяние, но и некое вот исповедание своих грехов, страстей, в том числе мелкого, полностью начало. Оно вот существовало. Вот. С 13 века, ну, опять же, про другие поместные церкви мне достаточно сложно говорить, да, может быть, и не нужно. Вот. Я могу сказать, что там примерно аналогичные процессы наши происходили, только не в такой жесткой форме, как у нас. Но у нас, условно говоря, в 13 веке наступило именно закрепление этой практики. Вот. Исповедь стала обязательным элементом. Да. Исповедь, ну, как сказать, перестала рассматривать только смертные грехи. Она, в принципе, говорилась о любых греховных проявлениях человека. Она была обязательной. Ну и как бы в параллель к этому практика причащения стала редкой. Так как вот, кто читал мою книжку, знает, что причащались всего 3 раза в год. Тремя постами. Вот. Ну, опять же, могу сказать, что известно про греческий Восток, что на Кипре, по-моему, в 16 веке, то есть 1500 какие-то годы, тоже один из соборов принял как обязательное, что перед причастием священник должен людей исповедовать и спрашивать, что они делали, как они жили. Значит, таким образом, ну вот, соответственно, практика исповеди дошла до наших времен, существовала в синодальный период, был государственный закон, что каждый подданный империи христианского исповедания, ну, православного, там, греческого, и так далее, как положено, обязан быть у причастия исповеди 1 раз в год. Вот. Соответственно, за этим следили. Священник обязан был докладывать. У него были списки прихода. Он там ставил, не знаю, крестики, наверное, плюсики у тех, кто исповедовался, причастился. Вот. А кто, соответственно, не был, он их список выписывал и посылал наверх. И, соответственно, законы как-то этих людей карали. Вот. За их то, что они не были. Нет, тайной исповеди не было.
То есть священник после исповеди мог, так сказать, человек...
Тайна исповеди? Нет. Тайна исповеди существовала по всем вопросам, кроме одного. О злоумышлениях на царя и строй царский. Был закон, который обязывал священника сообщать, что если ему кто-то говорит, допустим, что он злоумышлял убить царя, ну, я грубо выражаюсь, тот должен был немедленно после этого пойти и написать об этом рапорт. Вот. И, соответственно, там какие-то разбирательства. Но тут, я не знаю, это вещь достаточно известная, чуть ли не Игнатий Брянчанинов процедуре какого-то разбирательства подвергался, потому что он сказал о каких-то таких помыслах. Вот. Но он, как я понимаю, говорил совсем в другом смысле. О том, что там, ну, он не мог там причаститься каждую неделю, как хотел. Вот. Но это все священник понял немножко по-другому. И там было вроде какое-то разбирательство. Но оно не очень сложно, но я просто говорю о том, что не было ее. Вот в полноте ее не существовало по государственным законам. То есть священники были обязаны это делать. Но мы немножко отошли, это неважный момент.
Какой период это обязательно было разумно?
Ну, синодальный, я не знаю. Не 300, там 200 всего. С Петра... И до этого. В каком году именно это было принято решение, оно может быть даже позже, чем Петр принято. Но, по крайней мере, в 19 веке это было. Вот так я могу вам сказать. Насчет 18-го, опять же, ну я просто не следую вопросу. Значит, смотрите. Так вот, исповедь существовала, вот как обязательный элемент. Значит, потом случилась революция. А, нет, ну вообще мы должны сказать, что опять же синодальный период, ну, вы поймите, мы тоже связаны с Грецией, вот, в, там, в в греческих церквях тоже такой период средневековья, он не очень долгий, как у нас был, не знаю, там, 5 веков такого дремучего средневековья, я бы так сказал. Там все-таки он был меньше. И там уже, там, не знаю, 17 века вот, раздавались голоса о том, что это практика там, редкого причащения мирян, вот этих явлений, оно как-то не совсем соответствует Писанию, не совсем соответствует, так сказать, святым отцам, ну и даже не так давнишней практике. У них там даже в 14 веке много было писателей, которые говорили, призывали там причащаться за каждой литургией, понимаете? Вот. Соответственно, там практика достаточно быстро изменилась, и это было там увидено многими нашими церковными писателями. Поэтому многие святые отцы и в 18-19 веке стали об этом разговор вести. Да, ну, естественно, еще раз говорю, когда люди причащаются один раз в год, никто не говорит причащаться там каждую неделю. Но, тем не менее, мы с вами знаем, там и Серафим Саровский, и ну, практически все наши известные святые там, 18-19 веков об этом много говорили. Вот. Ну, и кончилось все, мы с вами знаем, Иоанном Кронштадтским, вот, который был такой вообще проповедник Евхаристии, служил Евхаристию чуть ли не каждый день, призывал своих духовных чад причащаться как можно чаще. И, соответственно, мы с вами знаем, что в соборе в Кронштадте у праведного Иоанна причалось там, бывает, там, 1000-2000 человек. Ну, вы сами должны понимать, что, безусловно, так сказать, отец Иоанн не мог их всех исповедовать, как требовалось обязательно. Поэтому он практиковал такую как бы публичную исповедь, где все вместе собирались и громко вот называли в голос свои грехи. То есть соседи могли услышать. Вот. А отец Иоанн, значит, всех как-то вот разрешал, все шли причащаться. Вот. Я это просто говорю не о том, что это какая-то очень хорошая практика, а говорю просто о том, что практика ну, как бы обязательной исповеди перед причастием, она входит в противоречие, если большое количество мирян начинает причащаться каждую неделю. Ну, просто по объективным причинам тогда уже не получается эту вещь просто совершить в реальности. Соответственно, вот этот плод, он расцвел, который отец Иоанн, значит, сделал евхаристического такого возрождения, но расцвел, естественно, во время гонений. Мы с вами знаем, что во время гонений церковь как-то очищается, возвращается к первооснове. И вот после революции вопрос, связанный с исповедью, он был снова поставлен. И сохранились свидетельства, да, я их тоже вот привожу в нашей книге, в которой говорится, что этот вопрос решается по-разному. Да, некоторые ну, вообще отказываются от исповеди перед причастием, некоторые ну, практикуют какие-то вот такое разделение, да, исповеди и причастия. То есть человек, допустим, один раз в месяц исповедуется, а причастие за каждый литургию. Некоторые еще каким-то образом подходят к этому. Значит, ну, мы с вами знаем, что время вот этого гонения продолжалось тоже недолго, потому что советская власть тоже решила, ну, поставила цель на уничтожение церкви вообще как таковой. И, кстати говоря, я хочу вам сказать, что это вполне реально, потому что, скажем, советские власти в Албании, да, есть такая страна, вот там, там не знаю, до там, 45-го года или до какого, было треть христиан, то есть там 2/3 мусульмане, немногие знают, почему считается, что это мусульманская страна. Это не так. Там, может быть, сейчас не треть, но четверть вот, людей происходят из, так сказать, у них корни христианские. И вы сами знаете, что советская власть там не в 17-м году обосновалась, это все было после Второй мировой войны. Но вот за такой короткий период времени, грубо говоря, за 30 лет, они уничтожили всех священников и епископов до единого. Там вообще ни одного не осталось. И всех их под ноль. Не существует. И все, и церковь просто нет церкви. Всех перебили. Вот. И когда за 30 лет, и когда, соответственно, вот, настала свобода, то вот греки прислали своих священников, своего епископа, митрополита, и вот там церковь теперь они строят. Ну, потому что никого нет. Они поделились всем. Вот, соответственно, курс был по такой построен. Мы с вами знаем, что там в 1935 году на свободе оставалось вот, там, за 10 лет таких ударных, ну, за 15, если брать с нашей как бы, вот, революции и гражданской войны. Да, было в живых там три архиерея, ну не в живых, а на свободе. Три архиерея, не знаю, там несколько десятков церквей по всей стране. Понятно, что, опять же, все, о чем я говорю, да, о Евхаристии Возрождения, тоже было, ну, как сказать, так минимизировано, что об этом даже говорить не стоит. Ну вот, соответственно, в 43-м году Сталин решил, значит, ослабить вот эту хватку на горле церкви, почти убитой церкви. Да? Мы с вами знаем, что больше 100 тысяч священнослужителей и церковнослужителей было уничтожено. А их всего было, может, до революции 120. То есть это какие-то грандиозные цифры. И опять же, ну, немножко коснемся этого момента. Опять же, это моя личная точка зрения. Надо понимать, некоторые говорят, вот там Сталин, он благодеяние церкви совершил. Сталин был прагматик. Да, мы с вами должны понимать, что когда Ленин там заключал Брестский мир, то он заключал любой ценой. Соответственно, отдали там половину Белоруссии, Прибалтику, треть Украины. Во всех этих местах были церкви, монастыри. Вот у нас, которые существуют, там монастыри, да, вот на канонические территории Москвы, там Пюхтицы, Почаевский. Они никогда не закрывались. Почему? Да потому что они были на другой территории. До них советская власть просто не закрыла. А были бы они у нас, они обязательно закрылись бы там, в 21-м году или там, в 24-м году. Это с одной стороны. То есть там было, там религия не уничтожалась, и там, как было там до революции, не знаю, там все православные, так они оставались. Потом товарищ, значит, Гитлер на нас напал, значит, стал строить, но он религию использовал в своих целях. То есть он как, он приходил, ему же надо хоть как-то было. Может, он, называется, мы знаем по документам, всех славян собирался, условно говоря, там, изничтожить. Вот. Но он же не будет к людям приходить, я вас всех изничтожу. Он как бы говорил, вот, мы вас любим, вот вы так страдали при советской власти, вот вашу церковь, так сказать, закрыли, папа вашего расстреляли, да, все изничтожили, а я добрый Гитлер, пожалуйста, служите, молите, я только все приветствую, открываю, нет проблем. А было же военное голодное время, то есть там... Вся Украина, огромное количество открытых церквей. То есть вот на тех территориях, которые были под оккупацией, там церквей было, допустим, там 5 тысяч, а у нас было всего 50. И как бы, когда мы придем и все их закрыть снова, это тоже огромные проблемы. Поэтому Сталин как бы, ну, просто тут понятный совершенно ход, что церковь дана была некоторая свобода. Которая, впрочем, опять же, это видно, скажем, по... Сталин там в 1953 году умер. Вот 7 лет, очень большое количество все равно священнослужителей было репрессировано, и церквей закрыто в нашей стране. И куча проблем было. То есть это так... На мой взгляд, это было такое временное изменение позиции, обусловленное просто такой вот военной конъюнктурой. А может быть, если Сталин прожил бы там еще... 25 лет, он бы эту всю лавочку прикрыл и снова бы нам там показал последнего папа, как вот там тот же Хрущев. Предлагал это сделать, кстати, его тоже верный соратник. Хотя и там, против его как бы перегибов, то, что он считал. Так вот, церковь существовала в таком изничтоженном состоянии. Опять же, и после, даже после 43-го года, все равно нельзя было ни проповедь совершать, ну, ничего делать. Можно было только сидеть и служить, условно говоря, литургии и молебны. Вот. Если священник, я уже говорил вам, какую-то активность проявлял, пытался проповедовать что-то там бабушкам даже, вот, сразу уполномоченный стучал наверх, священника вызывали на беседы, если он не соглашался, его переводили, пытались просто выжать из клира, не знаю, там, ну, по-всякому могли. Вот. Это уже зависело от местной ситуации. Насколько местный уполномоченный по делам религии был зверский там человек. Он мог там человека и посадить или какой-то компромат ему сделать. Соответственно, в этих условиях мы с вами тоже должны понимать, что разговоры об этом особенно тоже не шло, о каком-то частом причащении. Вот. Хорошо, что если люди ходили в церковь, да, мы уже говорили с вами, что тоже крестить было некоторым исповеданием, и крестили тоже. Человек пришел крестить, ну, значит, все, что еще? У него проблемы там на работе, в семье могут быть, ничего не требует. Значит, ну вот в 90-е годы наступила свобода, вот, тогда уже вспомнили, опять же, об Иоанне Кронштадтском. Опять же, мы должны с вами понимать, что ведь в там, 80-е годы многие имели еще, были живы люди, которые, скажем, ходили вот в общины, скажем, там, к Алексею Мечеву, да, там, не знаю, еще к кому-то, да, в которые, еще раз говорю, которые пережили вот это время гонений, в которых, в принципе, было принято причащаться там очень часто, да, и люди это были как бы носители этого духа. И вот там многие наши священники, которые в то время были молодые, они тоже это как-то впитали от своих учителей, от своих духовников и так далее. Вот. И они стали это строить как-то открыто. Эти все вещи. Призывать народ. Плюс еще здесь хорошо, что часть нашего народа, значит, большевики изгнали, или они сами убежали, или они там отправили их на пароходе. И у нас возник такое явление, как русская эмиграция. Да, возникло это явление. Они там были маленькими, но они имели возможность творить, делать, существовать. И поэтому появилось вот богатое наследие во всех сферах. Да, то есть, если мы говорим об этом, то вот у нас есть там труды по Евхаристии, да, там, архимандрита Киприана Керна, отца Иоанна Мейндорфа, не знаю, отца Александра Шмемана. Да? Если мы говорим про, скажем, там, воспитание детей, то, ну, вы, может быть, не застали это время, а, скажем, в 90-е книги не было ни литературы, ничего. Вот все было книжки Куламзиной. Софья Куламзина была такая очень известная писательница. Вот она писала о воспитании детей в христианстве, и это было единственное, что сподвижно, то, что она жила на Западе, то, что там уже те проблемы, которых мы не подозревали, и которые вот вроде возникли, и о них не знали, как дать ответ, они уже нашли какое-то решение. Поэтому, соответственно, читали эти книги. Да? Тот же даже закон Божий, пускай к нему сейчас отношение такое очень сомнительное, понятно, что это очень плохой учебник, да, это я про Серафима Слободского говорю. Но в 90-е годы ничего не было, да? Это был единственный учебник. Ну и по сути, и до сих пор, опять же, есть некоторые хорошие вещи, но тем не менее, это все-таки труд хороший, который был сделан, и мы это взяли. Так вот, соответственно, вот возникло тоже евхаристическое возрождение у нас в церкви. Люди стали причащаться там на Пасху, на Светлой Седмице, ну, в полном соответствии с правилами, не знаю, там, Трульского собора, да, который, скажем, предписывает причащаться во все дни Светлой Седмицы. Да? И вот возникла эта проблема. Проблема, соответственно, соотношения исповеди и причастия. Да, вот основным таким спикером внутрицерковной по данной проблематике я бы назвал вот отца Владимира Воробьева. Да, вы можете, опять же, в интернете найти несколько его статей, выступлений по данной проблематике. Нет, по проблематике соотношения исповеди и причастия. Ну, в том числе и по частному, по всему. Но я имею в виду сейчас про тему, мы говорим про исповедь. Там мы его так рассматриваем и говорим о нем. Об обязательности исповеди перед причастием. Вот у нас как бы темы, которые мы сейчас говорим. Вот. Но какие главные тезисы у отца Владимира? Главный тезис такой, что церковь наша, мировая, никогда не знала такого явления, как частая исповедь. И в этом он прав. Частая исповедь. Вообще. Ну, это вообще наше явление, еще раз говорю. Понимаете? Такого явления не существовало никогда и нигде. Вот. И, соответственно, он в этом видит проблему. Проблема заключается в том, что, в чем, чтобы было понятно на языке. Есть такая опасность некой профанации и непонятности. И очень многие христиане, они к этому подходят. Да, то есть обычно, если человек, вот, допустим, вчера стал христианином, стал жить церковной жизнью, и даже он часто, допустим, причащается, когда он еще в таком неофитском состоянии, его эта проблема мало касается. Он с удовольствием исповедуется там каждую неделю, только очень рад. Для него это в радость. Да, потому что он ничего не знает, ему важен какой-то опыт по всем вопросам. Да, и поэтому он рад как-то услышать батюшку, на правильном ли он пути. Вот. Но это там в первые несколько лет такого существования. А когда, скажем, человек уже взрослеет, проходит 10 лет, то он уже, ну, как бы уже знает, он уже какое-то такое вот как бы информация, да, уже не такая актуальная для него. И возникает другая проблема, что он каждую неделю приходит к священнику и называет там такие-то, такие-то грехи. При этом он прекрасно понимает, что он через неделю придет и назовет именно то, о чем он сейчас говорил. Это раз. С другой стороны, чин покаяния, да, чин исповеди, который мы имеем, и который читает священник перед этим, он говорит совсем о другом. Чин, ну как бы исповедь, даже вот это вот исповедание помыслов, он его даже как бы не учитывает. Священник говорит: примири кающегося раба с церковью. То есть священнические молитвы говорят о том, что как бы человек вне церкви стоит. Он вне, все, тело разорвано, он убил кого-то. Пришел, 5 лет епитимии уже прошло, и вот его надо сейчас подвести, да? А человек в своих молитвах говорит: я обещаюсь как бы отказаться от этого греха навсегда и всегда. Я каюсь перед крестом, Евангелием, что все, все. И тут получается, я говорю, что, не знаю, там, я осуждаю, злословлю, не знаю, там, ругаюсь матом, ну, я там условно говорю, да? И не условно, кстати говоря. И при этом говорю, что это в последний раз, и через неделю, через две прихожу, и получается, я как бы обманываю Бога, церковь. Понимаете, в чем смысл? То есть какое-то такое явление возникает непонятное. И, соответственно, вопрос этот очень сложный. Вот отец Владимир говорит, указывает недостатки. Они совершенно справедливы и согласны. Но решения общецерковного нет. Вот. И отец Владимир говорит, что это может быть даже хорошо, чтобы сейчас время такое, когда накапливается опыт. Вот. Опыт его общины, да, и вообще братцы Всемилостивого Спаса, они как-то стараются совместно эти вопросы решать, советуют, да, то есть это там, Гурорис там на приходе отца Дмитрия Смирнова, там у владыки Пантелеймона Шатова, что они для постоянных прихожан оставляют как бы вот эту вот молитву, да, и накладывание епитрахили, вот, как некий такой вот, не знаю, такой допуск к причастию. Но исповедуются они там реже, там, допустим, раз в месяц, раз в 2 месяца, раз в 2 недели, ну, с каждым индивидуальный вопрос, как это решает священник. И поэтому можем, если придем, то мы с вами увидим часто, что вот храм стоит в этих храмах, и люди просто подходят, на них просто накрываются, они даже ничего не говорят, и просто идут дальше к причастию. Как бы такой контроль. Вот. Ну, отец Владимир это обосновывает тем, ну, такими патерналистскими мотивами, что люди вот могут не готовы, что есть боязнь некоторых злоупотреблений, когда люди совершенно будут, если не будет такой как бы ступени контролирующей, ну, он так считает, то люди будут причащаться, а никогда не исповедоваться, скажем. Это как бы, ну, вот, тоже такая как бы опасность есть. И, соответственно, вот такая форма. Другие некоторые священники ну, считают, что это все-таки несколько странно, вот эту вот, ну, такую молитву, читаемую над человеком. И они просто для постоянных прихожан, они их знают, и люди там как-то исповедуются им, когда есть в этом у человека потребность, но они допускают их к причастию, да, и не причащаются. Вот. Ну, опять же, есть различные варианты. Я это вам просто рассказываю для того, чтобы вы знали, что есть, ну, разная приходская практика, этим не следует смущаться. Вот. Это даже какой-то позитивный момент, что надо попробовать. Опять же, даже если будут какие-то ошибки, может быть, на ошибках тоже надо учиться, потому что какие-то жесткие ограничения, они тоже не важны. Если что-то будет там принято жестко, это тоже неизвестно, как это все будет получаться. Соответственно, мы должны помнить, что есть такой элемент, который называется исповедью перед причастием, но в настоящее время он решается индивидуально, вот, и мы, соответственно, сообразуясь со своим духовным настроем, состоянием, опытом, с духовником, можем решить этот вопрос. Если мы понимаем, что, ну, смысла вот то, что мы там 2 часа стоим в очереди, назовем наши 4 греха, если мы не видим этого пользы своей духовной, то, может быть, стоит, а причащаемся, опять же, часто, не раз в 3 месяца, то, может быть, имеет смысл подойти, опять же, там, к своему священнику, как-то поговорить на эту тему, чтобы найти какую-то, может быть, другую форму, да, адекватную как-то и так далее. Значит, какие у нас есть еще пункты дисциплинарные? Чтение правила к причастию. Вот еще пункт. Значит, мы с вами знаем, можем прочитать в современных молитвословах, что перед причастием надо обязательно прочитать последнее ко святому причащению и 3 канона. Иисусу Христу, Божьей Матери. А о качестве там написано по желанию. Вот. Значит, что я могу сказать? Ну, здесь мне, если честно, никогда вот это видение, не знаю, кто его написал, автор его безымянный, мне очень, опять же, это вот такая памятка очень не нравилась. Я даже свою в свое время разрабатывал, но как-то ходу ей дать не удалось. Но здесь важно что? Что молитва – это свободное обращение человеческой души к Богу. Да? Молитва тоже может быть профанирована. И, ну, не знаю, есть здесь, скажем, тот же Иоанн Кронштадтский очень верно говорил, что некоторые поставляют все свое благополучие, исправность перед Богом, вычитывание всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее свое исправление. Например, многие так вычитывают правила к причащению. Между тем, здесь, прежде всего, надо смотреть на исправление и готовность сердца к принятию святых тайн. Если сердце право стало в утробе твоей, по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитывать всех молитв. Царствие Божие не в словеси, а в силе. Хорошо послушание во всем Матери Церкви. Но с благоразумием, если возможно, моги вместите продолжительную молитву, да вместит, но не все вмещают в словеси сего. Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Помни, что одно слово мытаря от горячего сердца сказанное оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело – живая вера сердца и теплота раскаяния во грехах. Ну, вот замечательная фраза, совсем можно согласиться, но здесь есть такой момент. Они говорят, ну вот, все, это повод, как мы это вообще воспринимаем. Это для нас повод к полному расслаблению. Да, ну, не надо, не, важно, не, Господи, помилуй. И мы пошли в причастность. Вот. В принципе, это все полностью соответствует словам Иоанна Кронштадтского. И так мы и живем, на самом деле. Потому что даже если мы все вычитали в этом правиле, мы все равно, у нас вот только один вот этот вздох, там, скорее всего, получается. Ну, может быть, кто-то очень талантливый, молитвенный, у него лучше получается. Но здесь важно именно наше правильное устроение на молитву. То есть, понимаете, в чем дело? Дело в том, что есть такая вещь, как привычка. Я вам, так сказать, из своего духовного опыта здесь поделюсь. Если мы себя приучим что-то вот вычитывать, а сердце наше и даже ум обычно пребывает где-то вдалеке, то когда пройдет 15-20 лет, вот, этот навык нам и так будет сильно усвоен, вот, что мы уже ни к чему другому, ну, мы очень трудно будет вспомнить, мы не способны просто. То есть все. То есть у нас это как бы такой условный рефлекс. Раз, и мы далеко. Вот. А это очень плохо. И важно, понимаете, молитва – это такой разговор с Богом. Да, многие говорят, вот ты там можешь сколько угодно болтать там, с приятелем, с другом, тебе с ним интересно. Вот надо стараться в себе, да, и как-то выстроить свою молитву так, чтобы это был разговор с Богом, что это молитва, которая действительно, она радость. Пускай это будет там 2 минуты, 5 минут, 10, но это действительно то, что освобождено от этого привкуса, что мы там, что мы чего-то читаем, а мы там, что это мы здесь. Мы здесь, мы с ним, мы говорим, мы вот так. Если это у нас будет чувство, тогда у нас мы сможем его развивать, взращивать, что-то из него делать. Если же мы привыкнем к вычитыванию, даже слово такое «вычитывание», оно само подразумевает действительно, что ты что-то вычитываешь, вот, то потом просто будет очень тяжело сделать. А это очень вредит и духовной жизни, и так далее. И поэтому, безусловно, понимаете, если мы себе сможем вот этот настрой какой-то молитвенный создать, то мы сами будем почитаем и каноны, и акафистов еще несколько штук. Потому что нам будет это интересно, это наш разговор с Богом. А если же мы как бы взяли какую-то планку и привыкли к вычитыванию, а сердце наше далеко, то мы не сможем, у нас ничего нечему развивать. Каждая механика. Ты открываешь книгу, там первые 18 секунд нечеловеческим усилием воли ты здесь и разговариваешь с Богом. Остальные 28 минут ты там. Вот где-то там. У тебя дела там, кухня строится, стираешь, перемещаешь, решаешь вопросы, что ты скажешь на работе и так далее. Ну, что-то такое вот происходит. Поэтому здесь, почему я так не, мне так не нравится вот это вот, опять же, сведение, потому что она делала упор на это. И, к сожалению, вот я в провинции, там, последние 5 лет, у меня дети маленькие, я редко езжу, но раньше сюда приезжаю, и всегда один и тот же вопрос на исповеди от батюшек. Все они говорили, там, постился 3 дня, вычитал этот катон. Ах, этот не вычитал? Ну, значит, надо вычитать. То есть все остальные там грехи как-то это мало не стоит. То есть весь упор там, в подготовке всего, он почему-то свелся вот к формальному выполнению 2 пунктов. 3 дня не есть мясо из коровного и вычитать положенное количество последований. Нет. Ну, это как бы, еще раз говорю, к сожалению, приводит оно через энное количество лет вот к такому печальному состоянию, что ты понимаешь о том, что все плохо у тебя с молитвенной жизнью. Вот. И, так сказать, там все попытки как-то это изменить, они гораздо более тяжелы, чем если бы это все начинать с чистого листа, когда сердце горит, когда вот Бог в начале, когда люди приходят в церковь, Он дает какой-то такой вот благодать свою для того, чтобы что-то делать, чтобы себе что-то взращивать, чтобы какие-то навыки церковные, да, навыки разговора с Богом, отношения к ближнему, чтобы их себе хоть немножко взрастить. А потом это уходит, и, как сказать, ну вот, получается тяжело. Поэтому, еще раз говорю, разорять не надо молитву, но я соглашусь, что главное наше какой-то вот такой разговор, чтобы мы были здесь, в этом главное, а не в том, чтобы вычитать все. Поэтому, ну вот, опять же, владыка Илларион, он правильно, я считаю, говорит о том, что существует последование к причастию, да, с каноном к причастию, и в подготовке мы должны стараться ориентироваться на него. Значит, каноны, которые мы читаем, вообще, в принципе, исторически это возникло из какой идеи? Что люди, когда находились в путешествии или где-то, они иногда не могли попасть на всеночное бдение. Да? А как раз на всеночном бдении, да, на утреннем, читаются как раз три канона. Иисусу Христу, Божия Мать. И они, соответственно, их, ну, вычитывали, ну, как бы читали, ну, чтобы как бы быть вместе со всеми христианами, чтобы себя тоже подготавливать. И если говорить, ну, так формально совсем, да, то эти каноны скорее обязательны, если мы по каким-то причинам не попали на всеночное бдение. Да? Это не значит, что их там не надо читать, если наше сердце хочет. Но если мы смогли как-то с чувством, с верой, как-то вот с полным осознанием прочитать каноны последника святому причастию, ну, соответственно, может этого считаться и достаточно. Ну, опять же, этот вопрос, как бы, он, по крайней мере, нигде не закреплен. Какого-то жесткого правила церковного на это нет. Значит, последний пункт. У нас время практически кончилось, но чтобы закрыть тему, я, наверное, установлюсь, что есть определенные, ну, так сказать, исторически сложившиеся такие требования по поводу причастия, которое называется такая телесная нечистота. Телесная нечистота. Вот. Ну, вещь эта достаточно сомнительная, потому что мы с вами знаем, что для Бога все чисто. Да? И мы знаем, что естественные какие-то отправления человеческие, они не являются чем-то грехом. Да? И Господь говорит, что осквернять то, что не то, что входит в уста, а то, что исходит. Злоба и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, такая, ну, не знаю, монашеская традиция и так далее, говорит о том, что надо как-то с осторожностью подходить к причастию. Соответственно, женщинам в месячных и там, в подобные периоды. Ну, вопрос этот заключается в том, что никакого онтологического, мы с вами что должны знать, что какого-то онтологического запрета на это не существует. Это дисциплинарная мера. Поэтому в случае каких-то, не знаю, там, болезней, когда нам необходимо причаститься, еще такое, это все откладывается. То есть, если человек, допустим, будет умирать, там священник придет, он не будет спрашивать. Месячный, он просто берет и причищает. Да? Скажем, известен такой факт, что те монахини, которые ездили, скажем, на Святую Землю, вот, их, скажем, покойный патриарх тоже благословлял причащаться на Святую Землю, потому что у человека, может быть, единственный раз в жизни удастся там побывать. То есть я это подчеркиваю не потому, что а важно понять, что вот это не является каким-то обязательным условием. Тем не менее, традиционно к этому вот отношение отрицательно. Какого-то там богословского или канонического основания она не имеет. Да, если говорить, в принципе, о смысле этого явления, то это некто такой реликт Ветхого Завета. То есть вот в Ветхом Завете существовала нечистота. Нечистота роженит, нечистота, если там до гроба дотронулся. Ну, там много видов нечистоты. Вот. Потом пришел Христос и все это отменил. Да? Вот. Сказал, что не в этом главное. Не в соблюдении вот этих вот ритуальных предписаний, которые нужны были еврейскому народу только для того, чтобы они не соприкасались с язычниками и через это не впали в идолопоклонство, по сути дела. Да? Соответственно, апостолы собрались на собор и сказали, что мы все отменяем, вот призываем воздерживаться только там, от удавленного. Да? Что такое удавленное? Это когда животное убили, но кровь не спустили. И опять же, как толкуют, вот, скажем, многие современные богословы этот отрывок? Да? Вы думаете, они говорят, что там в крови душа? Нет, они так не говорят. Так древние считали. И опять же, сейчас не спорю, здесь много есть точек зрения, можно поспорить, в церкви есть разные мнения. Но я просто говорю как факт, что они говорят о том, что это было сделано апостолами. Почему? Потому что были язычники, а были иудеи в этой церковной общине. И вот представьте, они собрались на Агапу, и тут вдруг у нас кровавая колбаса. Язычники ее раз-раз-раз-раз-раз нарезали и едят такие. Вот. А у иудеев так... Вот. Они там не знают, бежать им отсюда или нет. То есть это возникало разделение. И чтобы разделение не возникало между евреями и язычниками, они это просто запретили такое, такое явление. То есть, по сути дела, как бы все ветхозаветные представления, они как бы закрыты. Вот их не существует. Но там часть их как-то в церкви, так сказать, ну, осталась. Вот. Поэтому здесь, понимаете, какая вещь, что я могу только посоветовать. С одной стороны, понимаешь, что за этим такая уже там 1500-летняя традиция. Вот. И люди, там многие, там, не знаю, матушки, они также как-то к этому неадекватно могут строго относиться. Вот. Но, с другой стороны, мы с вами должны понимать, что вопроса здесь нет, как бы, не существует. Вот. И мы, там, в соответствии со своей совестью, должны действовать, как мы считаем нужным, руководствуясь именно своей духовной пользой и так далее. Ну и стараясь все равно никого не смутить, не искусить. То, что вы помните, что апостол Павел, он говорит, что не буду есть мясо вовек, если это искусит брата. То есть он готов в чем-то, хотя он и прав, себя немножко смирить, уменьшить, ну, для того, чтобы не вызывать какой-то вот такой вражды, недопонимания, какого-то такого недоверия между собой там, и другими людьми. Ну, соответственно, в нашей церковной жизни мы без этого тоже как-то не сможем обойтись. И в чем-то, даже если мы правы, мы как-то должны себя, ну, так. Это тоже очень все сложно, потому что мы должны, а никто вокруг вот ходит, и никто не должен. И мы себя тоже в гет там тоже не надо как-то загонять. И если мы считаем, что это для нас важно, мы можем тоже стараться там, с любовью, с верой в чем-то человека переубедить или хотя бы отстоять свою позицию. Сказать ему, ну ты знаешь, все-таки вот есть такой, он такой, и поэтому я не считаю, там, что я не прав, это для меня важно.